Радио «Вера» представляет. Открываем историю.
В середине 15 века на престол Великого княжества Московского взошел 22-летний Иван III. Правнук Дмитрия Донского, славного победителя Мамаева войска на Куликовом поле. Иван мечтал о единой, сильной, независимой Руси. Он давно созрел для решения ликвидировать остатки зависимости от Орды. Впрочем, грозная Золотая Орда к тому времени прекратила свое существование. Но ее преемник, ханство Большая Орда в низовьях Волги, продолжала смотреть на Русь как на своего вассала и требовала от нее покорности. Как считают историки, около 1471 года в Москву к Ивану III за данью явились послы из Большой Орды. Великий князь Московский оказал им неожиданный прием. Как повествует историческая хроника, казанский летописец, Иван взял из рук послов ярлык с требованием дани, бросил на землю и затоптал ногами своими. Другими словами, платить отказался. Послов прогнал и велел им передать хану Ахмату, что больше у него не получится творить зло на Руси. Нетрудно догадаться, что хан таким поведением князя был очень недоволен. Тем более, что в том же 1471-м Иван III без разрешения Орды присоединил к московскому княжеству новгородские земли, невзирая на то, что Ахмат уже выдал на них ярлык литовскому князю Казимиру IV. Прояснить вопрос Большая Орда решила привычным способом. В 1472 году Ахмат пошел на Русь. Дружина Ивана III встретила ордынцев на подступах к Москве и не позволила им переправиться через Оку. В отместку за это Ахмат сжег подмосковную крепость Алексин, однако был вынужден отступить. Вернувшись из похода ни с чем, хан, согласно хронике, дал зарок: «Если не захвачу великого князя Московского и не приведу его связанного, то зачем мне жизнь и царская моя власть?» И в 1480-м вновь двинул на непокорную Москву многотысячную армию. Получив известие о том, что Ахмат движется к Москве, Иван III начал сбор дружины. 6 июля после молебна перед чудотворным образом Божией Матери Владимирская главные силы русских войск во главе с самим Иваном III выступили из Белокаменной. Хан Ахмат тем временем собрал основные силы и двинулся к месту, где в Оку впадает река Угра, и стал ждать подкрепления, которое ему пообещал литовский князь Казимир. Ахмат рассчитывал, что его конница сможет перейти Угру, и тогда ордынцы очень скоро оказались бы у стен Москвы. Иван III прекрасно это понимал и повел свои войска против захватчиков. Современные исследователи на основе исторических документов сумели максимально точно воссоздать ход этого сражения. Оно началось 8 октября 1480 года около часу дня и непрерывно продолжалось до 11 октября. Четверо суток русское войско не давало ордынцам перейти через реку вброд. Осень, между тем, выдалась крайне холодной, ударили морозы, Угра покрылась льдом. Казалось бы, теперь Ахмату ничто не могло помешать перейти ее в любом месте. Однако ордынская армия словно застыла в нерешительности. А спустя несколько дней, 28 октября, неожиданно для всех Ахмат собрал войско и ушел в степи. «Бежали же татары с Угры, наги и босы», сообщают летописные источники. Некоторые ученые полагают, что такое резкое и нелогичное отступление противника могло произойти из-за того, что степным кочевникам сложно вести военные действия зимой, когда у лошадей нет подножного корма. Другие, например, историк Николай Карамзин, видели в таком исходе чудо и милость Божью. Не оружие и не мудрость человеческая, но Господь спас Россию. Писал он о победе на Угре. Так или иначе, Большая Орда больше никогда не выражала притязаний на русскую землю, не вмешивалась в политику и не требовала дани. Замечательно отзывается об этой победе хроника «Казанский летописец». И тогда великая наша русская земля освободилась от ярма и гнета басурманского и начала обновляться. Так в действительности и было. Великое стояние на Угре в 1480 году положило начало новой эпохе в истории русского государства, независимости и объединению.
Открываем историю.